Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы работаем в студии «Радио Спутник» вместе с моим коллегой Кирилл Бакеев, уже в нашей студии.
Здравствуй.
Не опоздал.
Нет.
Здравствуй. Здравствуй, Кирилл. Я тебе хочу рассказать о том, что Россия выходит из договора по открытому небу, возможно, ты слышал. Говорят, в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора. Ну, в общем, МИД, как обычно, все это рассказывает. Ну, в общем, для того, чтобы Россия вышла, Соединенные Штаты вышли 22 ноября 2020 года под надуманным предлогом, так в российском МИДе говорят по этому поводу. Вот теперь для того, чтобы Россия вышла из этого договора, требуется денонсация. Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, рассказал об этом сегодня нам. Ну, необходимо принять соответствующий федеральный закон для этого. Эту и другие новости мы сейчас обсудим на прямой связи со студией радио «Спутник», писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Армен Сумбатович, вы наверняка не удивились, когда услышали эту новость про то, что Россия выходит из договора по открытому небу. Все, собственно, ну, ожидали вот такого решения российского МИДа, российского руководства.
Я не удивился, потому что я в этом новости не вижу. Но это было понятно сразу после того, как Соединенные Штаты вышли, что Российская Федерация предпримет какие-то симметричные меры. Ну, потому что политика сдерживания, она что-то подобного рода шаги подразумевает, поэтому новости для меня тут абсолютно никакой не было. И я, кстати, не понимаю волну народного горя, которая развернулась вокруг этого, и в стане наших либералов гипс снимают, клиент уезжает, и в ряде западных СМИ я уже прочитал, что полный какой-то беспредел творится. Вот Россия, значит, вышла из договора об открытом небе, а мне просто интересно, а что же вот такой тональности не было, ну, например, там, 19-го, 20-го, 21-го, в конце концов, 22 ноября.
Да была, Армен Сумбатович, была.
У кого?
У нас, во всяком случае,
нет,
я не знаю.
Подождите, я говорю про западные СМИ. Там что, была истерика по поводу того, что США выходит, там прокляли Трампа, да, в эпоху которого это все произошло. И все, на том и закончилось. А вот выход России, это уже, разумеется, фу-фу-фу. Это опять не демократично, опять плохо. Для меня это странный очень подход. Должна быть симметрия.
Должна быть симметрия. А мне странно, что для вас это странно. Ну, а, собственно, это ведь не первый раз, когда вот так. Америке это можно, а когда Россия симметричные шаги, это нельзя. И объясняют, приводят целый список причин, по которым России нельзя так поступать. Это, ну, а что? Собственно, мы были в ожидании ровно такой реакции западных средств массовой информации. Другое дело, что, как вы думаете, а вот сейчас Байден придет к власти, ну, не улучшится ли хоть немного отношения это между двумя странами?
Ну, во-первых, для меня совсем не странно, что Гаспаряну странно, что такая реакция по той лишь причине, что человек жив, пока он умеет удивляться. Вот если я перестану уже всему удивляться, ну, наверное, меня надо забальзамировать и отдать в какой-нибудь музей боевой славы.
Мы будем надеяться, что этого не произойдет в ближайшее время.
Мне кажется, бальзамирование не очень приятная штука.
Да.
Хотя,
давайте,
наверное, в том...
Собственно,
в том,
что касается Байдена.
Что касается Байдена, с чего вы взяли, что возможно какое-то развитие отношений? Вы просто вот вдумайтесь в окружение Байдена. Ему самому 70 лет. Хиллари 74 сейчас будет. Керри 78. Пелоси 80. Чуть помоложе ретивые комсомольцы Макфол, Виктория Нуланд и Дженнифер Псаки. Вы что, можете мне назвать хорошие взаимоотношения в эпоху этих людей, когда они были при администрации Обамы?
Нет, не могу. Армен, а вот, кстати, вы сейчас упомянули о ПСАКе, и действительно, мне очень интересно, что вы думаете по поводу возвращения этой персоны в Белый дом. Ну, то есть мы же все помним вот ту чушь, которую несла госпожа ПСАКе с трибуны, и ее зачем-то обратно берут в пресс-службу. Вы, как человек, который продолжает удивляться, этому тоже удивились?
Нет, я это предсказывал.
Да?
Потому что Дженнифер ПСАКе совсем не является такой набитой дурой, как ее хотели видеть. Она озвучивала ровно то, что нужно было в тот момент Госдепартаменту Соединенных Штатов. Я лично разговаривал с людьми, которые ее очень хорошо знают. Угу. И они мне говорили: Сумбатыш, поверь мне, это совсем не такая простушка, как кажется. Просто в политике у кого-то есть определенные роли. А такая роль выпала на тот момент времени Дженнифер ПСАКе, и надо сказать, что она справилась с ней блестящим образом. Потому что вместо того, чтобы обсуждать что-то действительно серьезное по кейсам международной политики той эпохи, все были заняты поисками в Белоруссии моря масштабного, например. Да, или там иронизировали по поводу того, что у нас такой информации нет, но мы обязательно запросим. Mm-hmm. Но роль-то свою она выполняла. А в любом деле важны не затраченные килоджоули энергии совсем, а конечный результат. Конечного результата деятельность ПСАКе помогла достигнуть. Поэтому для меня абсолютно неудивительно, что она возвращается в Белый дом. Тем более, откуда она возвращается? Вы не забывайте, где она работала последние 4 года. Она была политическим обозревателем CNN. Это кузница кадров. Это, если угодно, такой, я не знаю, штаб комсомола для престарелого политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Америки во главе там с Байдененко. Поэтому, конечно, она должна вернуться.
Армен Сумбатович, возвращаясь к договору об открытом небе, почему вопрошают о том, что если придет Байден, то, возможно, будет пересмотрен или приостановлен выход Соединенных Штатов из этого договора. Я так понимаю, что людей это интересует, потому что когда-то давно, когда Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты приостанавливают свое участие в этом договоре, тогда Байден сказал, что это большая ошибка, и Трамп завершает большую ошибку. Вопрос здесь, конечно, в том, может быть, это просто была очередная история, за которую можно было покритиковать Дональда Трампа, или действительно он считал, что в этом соглашении был какой-то смысл. У вас какое мнение?
Ну, Трамп, господи, Байден не далее, как вчера, огласил свою экономическую программу. И вообще сделал целый ряд могучих политических заявлений. Скажите, он там упомянул договор об открытом небе?
Ну, собственно, а мы разве ожидали, что он будет упоминать этот договор? Собственно, вот они вышли,
ну,
мне кажется, они...
в планах Байдена на краткосрочную и среднесрочную перспективу этот договор не значится. Ну, потому что его выступления сводились к пандемии коронавируса, к медицине, к образованию и так далее. А вовсе не к договору об открытом небе. Что касается критики, то это же очень удобная позиция, находясь в состоянии оппонирования власти, тыкать ей все время в лицо любым поводом. Ну, вот вам самый простой пример. Сидел актеришка в квартале 95. 3 раза в неделю костеря товарища Порошенко, припоминая ему абсолютно все. Волей судеб актеришка стал президентом Украины. Но почему-то ни ошибки прошлой власти он исправить не захотел. Свои собственные наделал еще похлеще, чем в эпоху Порошенко. И никто что-то ему не вспоминает, его критические мысли, его замечания. Слова, видимо, кончились. А ведь были когда-то слова еще там 2 года назад. Вот так и у Байдена.
Вот вы сейчас упомянули о пандемии коронавируса. Наверняка слышали вот этот спор. Уже в Россию вернемся. Глава Минздрава и Гинзбург, руководитель Института Гамалеи, поспорили о необходимости ношения масок для тех, кто привился. Вот сейчас все об этом говорят. Потом Гинзбург сказал, что да, все-таки маски, наверное, следует носить. Глава Минздрава, наверное, все-таки прав. Но в связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение о вот этой вот истории, которая разворачивается на Сахалине. Там для привитых от COVID-19 разработали бейджи с QR-кодом и голограммой. Одни говорят, что это большой брат, что так нельзя, что это нашивки. Другие говорят, что, ну, собственно, а как отличать привитых от непривитых? Кстати, те, кто переболел COVID-19, вот им никакие бейджи не положены, говорят.
Ну, во-первых, я вам могу сказать, как человек, который был привит спутником Ви еще в ноябре, мне специалисты объяснили, что введение в организм спутника не означает, что ты перестаешь носить маски и перчатки. Я вот с этой мыслью и живу. И многим другим людям объясняю то же самое, что прививка – это не гарантия того, что вы 100% не заболеете. Это гарантия того, что если вы все-таки богомерзкую ковидлу подхватите, то она у вас пройдет в легкой форме, условно, как насморк, или вообще пройдет бессимптомно. Но это не означает, что надо наплевать на абсолютно на все правила. Это вот то, что мне говорили специалисты Центра Гамалеи. Это первое. Что касается вот этого странноватого, на мой взгляд, решения губернатора Сахалина. Ну, у нас есть традиция, да, изыскивать. Ну, для чего это делают, эти бейджи? Чтобы они послезавтра появились на AliExpress китайского производства, и все были завалены этим. Но это будет в чистом виде профанация, как во время... Вот когда Сергей Семенович Собянин попросил предприятия, компании минимум 30% сотрудников перевести на удаленку, я знаю случаи, когда люди пошли и купили себе справку о хронических заболеваниях, лишь бы только откосить от работы. Ну, извините, если они идиоты и не понимают, что коронавирус – это не выдумка Сергея Семеновича Собянина совсем, а это очень серьезная болезнь. У меня в близком кругу есть люди, которые очень тяжело болели, и есть люди, которые умерли в результате коронавируса. Поэтому я бы с такими историями не шутил бы.
То есть вы боитесь есть подделки этих документов, наверное?
Я не боюсь, а я предсказываю, что так и будет, причем в кратчайшие сроки. Есть вот сертификат у прошедших вакцинирование, этого вполне достаточно. И существуют правила, которые надо соблюдать. Потому что если даже вы привились, и вы условно можете быть бессимптомным носителем, то рядом с вами могут быть люди еще не привитые. Если с ними что-то произойдет, это по вине вашей будет ратозейство и наплевательского отношения.
Я тут задумался, Армен, да, ратозейство и наплевательское отношение. Много ли людей... действительно не наплевательски относится к окружающим. Ну, вы же видите,
не,
да,
ну,
что
ребят,
пока...
Не, ну, ребят, это, знаете, это странная логика. Это как каждый осел чешет у себя под хвостом. Давайте будем, как ослы, ходить и почесываться. Ну, если все вокруг плюют на асфальт, это что означает, что и остальные должны тем же самым заниматься? Я правда это не понимаю. Вот этого вечного отсыла... со времен Советского Союза. Вот там есть кто-то, кто не хочет соблюдать правила. Да мне наплевать, как
отвечай
они...
за себя, и тогда, собственно,
начни
меньше...
Начни с себя, да. Да, я всегда проповедую этот лозунг. Ну, начни с себя.
Вы говорите про сертификаты. Наверняка слышали о том, что главный санитарный врач, госпожа Попова, предлагает, говорит, что иммунные паспорта, ну, видимо, как раз вот эти вот сертификаты имеются в виду для привитых. Это предмет серьезного договора. И мы с вами рассказывали о том, что Путин поручил правительству проработать этот вопрос. Ну, вот на международном уровне обсуждаются детали оформления документов. Как вы думаете, вероятно ли, что в ближайшие ближайшее время не смогут люди вот так вот спокойно пересекать границы, там, даже если у них есть, предположим, визы, без вот этих вот иммунных паспортов, что касается COVID-19. И потом, мы же понимаем, что на смену COVID-19 запросто может прийти через несколько лет, там, я не знаю, COVID-20.
Ну, во-первых, я не понимаю, куда вы там собираетесь поехать в ближайшее время, когда вся Европа закрывается. Угу. Когда все, что можно...
Сейшелы открываются. Вот,
если ты привитый.
Да, 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 если ты привитый, Сейшелы открываются.
Ну, прекрасно. Да. Вот я прямо вижу, как жители...
Россияне ринулись на Сейшелы, да.
Жители Миндюкина построились в колонны, в ровные шеренги по трое и помаршировали в сторону Внуково в чартерный рейс, чтобы отправиться вот именно туда. Европа закрывается. Ситуация очень сложная. Особенно с этими так называемыми успехами европейских вакцин. Поэтому никто сейчас никуда не поедет. Это надо понимать, это как данность. 20-й год вовсе не закончился. 21-й будет не менее сложным. Вообще вот специалисты, с которыми я разговаривал, говорят о том, что реально послабление может быть к концу 22-го года.
К концу 22-го. Ничего себе.
Ну, а вас не смущает, что знаменитый авиакосмический салон в Лебурже перенесен уже на 23-й год?
А-а-а.
Сразу. То есть, минуя и 21-й, и 22-й, сразу на 23-й отрядили.
Ну, вместе с тем, помните, говорили о том, что Олимпиада таки пройдет? То есть, вот это меня тоже смущает.
Но японцы уже не говорят о том, что Олимпиада пройдет.
Уже не говорят. Угу.
Уже не говорят.
Тогда, что касается вот этих паспортов, все-таки я испытываю некоторые смущения по поводу их введения по всему миру, потому что, смотрите...
Подождите, а что вас смущает?
Меня смущает? А я вам скажу.
Банковской картой пользуетесь? Она вас не смущает?
Нет, меня не смущает. Меня смущает, что технологические и медицинские компании объединились для работы над цифровым паспортом вакцинации от COVID-19. Туда вошли...
Подождите. Да. Не надо вот про медицинские компании. Вот скажите, вы госуслугами пользуетесь?
Да, конечно.
И вас это не смущает, да, что там объединены государственные ведомства, которые всем этим пользуются?
Нет, не смущает.
А вот паспорт вакцинированного вас почему-то смущает.
Это не паспорт.
Объясните мне, а в чем разница?
Я вам расскажу про что, в чем разница. Да. Это то же самое, паспорт вакцинированного, это то же самое, что бейдж на Сахалине. Вот если есть сертификат, который я получил после вакцинации, это одно. А теперь технологические и медицинские компании объединились для того, чтобы взять с меня денег, потому что они разработали цифровые паспорта для вакцинированных от COVID-19. И это совсем уже другая история. Вот поэтому меня это смущает.
А вас смущает только то, что она денежная история?
Конечно.
То есть, если бы это было бы...
А вы думаете, медицинские компании...
то вас бы это устраивало.
Они будут мне бесплатно, да, выдавать паспорт. Сейчас работают тысячи людей над созданием паспортов для того, чтобы бесплатно Жене выдать вот такой вот иммунный паспорт. Да?
Ну, слушайте, я вам могу вот только свою точку зрения сказать. Вы знаете, когда в России все громче и громче говорят о скором переходе к электронным паспортам, меня вот этот паспорт вакцинированного абсолютно не смущает и не настораживает. Я вам могу сказать, что мы и так находимся уже в очень серьезной цифровой эпохе. У нас, извините, кое-кто голосовал за поправки в Конституцию посредством сайта госуслуги.
Поэтому
все вот эти вот рыдания борцов за цифровизацию, которые обложились айфонами, умными часами, банковскими картами и всем прочим, и тут вот на них снизошло... озарение, что мы, дескать, вот под какой-то такой цифровой новой реальностью. Ребят, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Армен Сумбатович, я думаю, Евгения вот что беспокоит, что вакцины в разных странах разные. Документы, которые страны предоставляют людям, которые привились, тоже разные. Кому-то вообще не предоставляют. И вопрос в том, чтобы государства признавали, наверное, те документы, которые они выдают своим гражданам. Понятно, вы уже сказали, да, что люди, которые путешествуют между странами, их сейчас немного, и вряд ли их станет сильно больше, даже когда все ограничения снимут. Но, тем не менее, даже внутрирегиональные перемещения. В некоторых странах по-прежнему ограничены перемещения внутри, между несколькими регионами. И здесь как раз вопрос в том, чтобы, условно говоря, люди российские, привитые спутником, совершенно спокойно могли, не знаю, там, приехать в Европу, и эти сертификаты признавались бы там. И, соответственно, и у нас, если к нам кто-то оттуда приезжает.
Это вопрос верификации.
Вот, да, да, вопрос верификации.
Ну, я думаю, что он будет решен. Ну, учитывая, в скольких странах мира уже есть спутник. И эти страны только увеличиваются в объеме. Это, во-первых. И, во-вторых, на этой неделе агентство Bloomberg написало монументальную статью о том, что спутник – это вполне себе. Так что, я думаю, этот вопрос будет решен. Из него, правда, параллельно вытекает, соответственно, сертификация и зарубежных вакцин в Российской Федерации.
Вот да.
Но пока, насколько я слышал, никто из западных мейджоров не обращался с просьбой к Российскому министерству здравоохранения о сертификации своей продукции на территории Российской Федерации. Поэтому мы с вами обсуждаем пока то, чего нету даже в проекте.
Тогда давайте обсудим статью, которая в Соединенных Штатах вот сейчас мы обсуждаем, в Соединенных Штатах ее обсуждают. Там проверяют публикацию бывшего советника Владимира Путина. Вы помните, Андрей Илларионов в начале 2000-х такой... работал советником российского президента. Потом...
2000 по 2005 год. И это, коллеги, не статья, это запись его была в «Живом журнале».
В «Живом журнале». А в чем запись в «Живом журнале» не статья, когда это касается Илларионова? Ну, мы об этом не будем.
А потому что его «Живой журнал» не сертифицирован как средство массовой информации на территории Соединенных Штатов Америки.
Хорошо.
Закон о СМИ, он есть же не только у нас, он там в Америке тоже есть. Определяющий, что является статьями, а что является записью в блогах. Вот у Илларионова была запись в блоге, но это ему мало помогло. И он был разоблачен, проклятый троцкистский двурушник, рыковско-бухаринское охвостье, выведен на чистую воду и уволен из института Кэмптона, что вполне себе логично. Потому что там сейчас идет мини-1937 год. Собственно, просто я за в одном из эфиров журнале. Еще несколько лет назад сказал, что когда вот Илларионов пишет у себя в блоге размышления о особенностях жизни в Советском Союзе в 30-х годах, видно, что он делает это с восторгом неофита и человеком, который ничего кроме журнала «Огонек» по этой теме не читал. Вот теперь господин Илларионов может, так сказать, познавать мир на своем собственном примере.
А собственный пример такой, что его, пожурили, да, потому что мини-37 год, пожурили, уволили, потому что он сказал...
Ну, не расстреляли еще, да.
Да-да-да. Сказал, что протесты в Вашингтоне, о которых мы рассказывали, имеется в виду вот этот захват Капитолия, в тот день были мирными, 6 числа, даже несмотря на провокацию со стороны членов движения БЛМ. Ну, то есть, я вот не пойму, это уже нельзя писать даже в своем живом журнале, вот вы говорите, мини-37 год. То есть теперь что? Можно прощаться со свободой слова вообще? Они же говорили всегда, что в Америке главное — это свобода слова.
В Америке никогда не было свободы слова. Врали. В Америке свободу врали. Слова определяет ваш работодатель.
Ага.
Мне лично, извините, еще лет, наверное, 18 назад об этом популярнейшим образом рассказывал журналист «Нью-Йорк Таймс», прибывший поработать в Москву. Потому что когда я его спросил, точно ли вот он, как человек свободный, может написать все, что угодно, это все будет опубликовано, он сказал, конечно, если это не идет вразрез с мнением владельца моего СМИ.
А может быть, тогда
после этого я никаких иллюзий по поводу свободы слова не испытываю. Поэтому писать вы можете все, что угодно, но если вы публичный человек, и если вы находитесь на зарплате у определенных структур, будьте готовы к тому, что с вас могут за это спросить. Просто подлинная демократия и подлинная свобода слова оказались совсем не такие, как представлялось российским либералам. Но они обманываться сами были рады, поэтому тут никаких претензий к ателье.
Армен, а расскажите мне еще о своем отношении к новому законопроекту, который разрабатывают в Польше. Там хотят запретить бан контента онлайн. То есть через какое-то время, через суд можно. А вот онлайн хотят запретить в Польше контент блокировать. Как вы думаете?
Ну, вы знаете, Польша с этой точки зрения вообще уже во многом стерильная страна. Там действительно можно не париться и отложить процедуру бана на пасашок. Потому что там все средства массовой информации выстроены похлеще, чем советская печать в эпоху Михаила Андреевича Суслова. Там вообще никакой скверны, отклонения от генеральной линии партии не предусмотрено. Поэтому, конечно, можно сделать это послабление. А потом вы не забывайте, что это послабление, вот этот закон, возник сразу после того, как немцы взбеленились от того, что более 20 крупнейших польских изданий принадлежит одному отдельно взятому владельцу.
Вот если позволите, мы еще в течение наших эфиров отдельно остановимся на этой теме. Мне она кажется интересной. Нашим слушателям и зрителям в YouTube, я напоминаю, писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян был с нами на прямой связи. Это подкаст «Слышали новость».